Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Необычно у нас сегодня команда в этой студии. Я Олег Шевкун, Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник». Добрый день, Юрий Иванович.
Добрый день, друзья. Добрый день, радиослушатели.
Да, они и зрители, они YouTube-зрители.
И зрители.
Это же не радио.
Да, те, кто могут нас увидеть, всем вам привет тоже.
А вы знаете, что инвалиды первой группы по зрению рассматривают девушек, которые приходят на этот эфир и даже комментируют по их поводу? Вениамин Алексеевич Кузнецов, нас с вами, мне кажется, рассматривать не будут, но слушать нас будут. Тем более, Вениамин Алексеевич, кандидат философских наук, да?
Экономических
наук. И руководитель чего там у нас? Рансис
Воля.
Рансис это что?
Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов.
Все очень-очень серьезно, друзья мои. Ну и на самом деле собрались мы сегодня здесь вот почему. Мы получили письмо этим летом от школьницы, которая спрашивает: скажите, пожалуйста, а правда ли, что когда-то для незрячих специалистов устраивали специальные конференции, встречи, например, для историков, музыкантов, массажистов? Правда ли, что в Центральном правлении ВОС был специальный, как она выразилась, сектор, который занимался незрячими специалистами? Ну, давайте напрямую. Юрий Иванович, школьница спрашивает, редактор «Школьного вестника» отвечает. Правда или неправда?
Правда. И вот было совещание специально, которое готовило Центральное правление ВОС при содействии и при непосредственном участии Центрального совета незрячих специалистов, который более 50 лет существовал при Центральном правлении ВОС. Все это было. Собирали и студентов, и музыкантов, и математиков, и юристов, и педагогов. И были случаи, когда секции собирались даже не один раз в год. Да, все это, к сожалению, было. Теперь этого ничего нет.
К сожалению, было или к сожалению, нет?
К сожалению, нет. Извините. К сожалению, нет. Все это было.
Вениамин Алексеевич, куда делось?
Было не только это. Проводились регулярно научно-практические конференции, где выступали товарищи наши с докладами, обмен опытом, и все это публиковалось. Проводились социологические обследования, соответствующие студентов, специалистов, выяснялись, какие проблемы, то есть было много кое-что.
Сегодня о том, что было, о том, куда оно делось, и о том, что нам по этому поводу делать, нам, современным незрячим ВОСовцам и не только ВОСовцам. Сегодня обо всем этом говорим. Вопрос к вам, дорогие друзья. Мы хотим услышать вас, мы хотим увидеть ваши комментарии сегодня. Кстати, ваши комментарии сегодня читает и пересылает нам в студию Татьяна Круг. Татьяна сегодня задействована. Вопрос вам. Есть ли что-то такое, чего сегодня вам не хватает, но что, как выясняется, было? Мы сегодня будем говорить о том, что было. Есть ли что-то такое, что когда-то было, но сейчас вам этого не хватает в работе Всероссийского общества слепых с интеллектуалами, с работниками интеллектуального труда? Кстати, да, у нас тут есть небольшая наводка какого-то телефона. Я не знаю пока, откуда она, но потом, может быть, разберемся, может быть, уже и не будем. Кстати говоря, друзья, в анонсе этой передачи ВКонтакте была фотография книги, совершенно уникальная книга, в 85-м году выпущена. Это справочник по нотной системе Брайля, изданный в Москве в издательстве «Просвещение» по Брайлю в одной книге на английском языке для международного распространения. Насколько я понимаю, по результатам конференции, которая была в Москве в 82-м или 83-м году по унификации нотной системы, значит, наши специалисты, Глеб Александрович Смирнов эту книгу составил по материалам большой восьмитомной книги с изложением нотной системы Брайля, наши специалисты, насколько я понимаю, переводили это в английский язык, издавали и распространяли по всему миру. Я снял эту книгу с полки, просто вспомнив, что там было. Я в шоке. Вениамин Алексеевич, Юрий Иванович, помните это издание? Или прошло оно как-то вот тихо, незаметно?
Нет, я не помню.
Нет, я помню, что было это издание. Вот, но я хотел бы сказать, что были международные конференции не только у музыкантов, но и у математиков по системе математических знаков было международное совещание в Москве, и присутствовали представители многих стран Европы. То есть наши ритовцы математики пользовались колоссальным успехом и популярностью вот за рубежом.
О том, что было, что стало, сегодня говорим. У нас некоторые технические сложности, но опять-таки, мы, да, кто-то не выключил телефон. Вот этот телефон нам сейчас все портит. Но пока мы с этим разбираемся. Есть еще один человек, с которым мы побеседовали, готовясь к этому эфиру. Это Анатолий Степанович Майданов. А Анатолий Степанович на протяжении 20 лет, по-моему, а может быть 20 с лишним лет, руководил советом работников интеллектуального труда Всероссийского общества слепых. Мы задали Анатолию Степановичу несколько вопросов. Интервью это звучит 30 минут. Мы, конечно, сегодня его не будем слушать целиком. Мы послушаем 15 минут этого интервью. И это телефонное интервью, оно может быть не очень качественное, но зато это история, история вопроса. Кстати говоря, Анатолий Степанович Майданов – это еще и доктор философских наук. Человек очень, очень известный. Я помню, что еще в школьные времена слово «тифлология» для меня ассоциировалось с двумя фамилиями. Это Литвак и Майданов. Действительно глыбина такая, коллеги?
Конечно, конечно. Одно то, что он до сих пор, несмотря на свой весьма почтенный возраст, возглавляет сектор в Институте философии Академии наук Российской Федерации, это говорит о многом. У него много монографий, в том числе и связанные с тифлопедагогикой. Его книга, я не помню точно, как она называется, но вот связанная с восприятием и картины архитектуры, прежде всего, незрячими людьми. Это такой серьезный научный фолиант. Он широко известен.
Давайте послушаем. А в ваших комментариях пишите, пожалуйста, о том, что вас задело из этого интервью Анатолия Степановича Майданова. Анатолий Степанович, скажите, пожалуйста, что такое было Совет работников интеллектуального труда при Центральном правлении ВУЗ? Когда он появился, чем он занимался?
Значит, эта организация, Совет незрячих работников интеллектуального труда, возник где-то там, наверное, в 70-е годы, когда было другое поколение незрячих интеллигентов. Да? Вот. В основном это были инвалиды войны, там, как называли их, подрывники. Потом, значит, он, этот совет работал, и пришло время, когда руководитель этого совета, Рахманов был такой, вот он устал и пожелал передать эту работу другим людям. И тогда меня избрали председателем этого совета, и мы начали работать в новом составе. Мы собрали актив нашей организации первичной в Москве, организации незрячих работников интеллектуального труда, выбрали там 10 человек, и эта группа стала называться Бюро Совета, то есть она была как бы центральным органом. Совет был общий для всей России, для всего общества слепых. А это вот в Москве такое ядро было. Вот в это бюро вошло несколько таких активных человек, вроде Вениамин Алексеевич Кузнецов, потом Юрий Иванович Кочетков, Тамара Ивановна, как она фамилия, забыл.
Иванова?
Иванова, да, работник библиотеки.
Тамара Николаевна, вот. Да.
Да, потом, значит, редактор журнала «Наша жизнь» Агеев.
Евгений Дмитриевич.
Евгений Дмитриевич, да. Ну и еще ряд людей, таких людей, которые активно уже занимались теми или иными вопросами в системе общества слепых, и у которых были идеи, как налаживать работу вот с этим контингентом. мы сильно обновили круг проблем, которыми стали заниматься, по сравнению вот с тем советом, который был до нашего состава.
Чем вы занимались как совет?
Круг наших занятий был очень широкий и основательный. Это такие проблемы, как трудоустройство незрячих специалистов, обеспечение их средствами труда, техническими средствами, обеспечение их литературой, установление контактов между этой группой членов ВОЗ, именно интеллигенции, и со всем обществом слепых в целом. Мы, по существу, стали одним из отделов Центрального правления ВОЗ. И мы так загрузили это Центральное правление нашей проблематикой, что, например, Александр Яковлевич Немакин говорил: на вас теперь работает треть Центрального управления, треть сотрудников. И они нам дали, прикрепили к нам двух работников Центрального управления, которые помогали нам во всех там делах такого административного характера. Другое направление было – это налаживание работы с областными советами незрячих специалистов. И нами были проведены при помощи Центрального управления в областных городах, крупных городах, выборы в областные советы незрячих специалистов. Такие советы мы сформировали. И потом мы договорились с Центральным управлением, что будем проводить регулярно раз в год заседание вот этого уже российского, в целом российского совета незрячих специалистов. Проводили мы такие заседания, они основательно готовились. Приезжало много людей из областей, из крупных городов. Так что мы, в конце концов, имели представление, как там на местах, в областях идет работа со специалистами. И тут нам, конечно, важно было опираться на какие-то государственные учреждения. Потому что речь шла о чем? О том, чтобы обеспечивать незрячих специалистов платными секретарями по месту их работы, обеспечить их средствами труда. Какая-то уже техника электронная появлялась. Этой техникой обеспечивать условия для созыва регулярно каждый год работу этого Центрального совета незрячих специалистов. А кроме того, мы же проводили еще и конференции, научно-практические конференции по проблемам незрячих специалистов. Проводили мы их несколько раз, и там обсуждались в основном вопросы трудоустройства, особенности работы незрячих специалистов в разных коллективах зрячих, вопросы учебы незрячих в вузах, ну и тому подобное. Все вопросы, касающиеся трудоустройства и социального благосостояния незрячих специалистов.
А кто финансировал всю эту деятельность, особенно эти мероприятия? Это же очень дорого стоит.
Да, это стоит дорого. И мы с самого начала обговорили с Центральным правлением, что оно будет финансировать нам все эти мероприятия. И мы же составили устав нашего совета. И в уставе было там записано, что финансирование работы совета обеспечивается Центральным правлением ВОЗ.
Это удивительно, потому что они же вам могли сказать: ребята, вы деньги не зарабатываете, вы не производственники. С какой стати мы должны вас финансировать?
Они так не говорили, они знали, что работать незрячему в зрячих коллективах, да, трудно, сложно. Нужна помощь финансовая, потому что не все же имели секретарей, да, не всем давали секретарей, только некоторым категориям специалистов, прежде всего учителям, преподавателям вузов. А остальные должны сами были оплачивать своих секретарей. Значит, на это им нужны были деньги. Потом деньги нужны были на обеспечение себя средствами труда, там, литературой, бумагой, техникой. Какая-то техника уже была. Пишущие машинки брайлевские, потом появились магнитофоны, диктофоны. Этим надо обеспечивать. И Центральное управление, оно шло навстречу нам и помогало всегда. Вот мы когда закупили первый раз импортные магнитофоны, они дорогие были. Так вот, нам это в общество слепых оплатило эти диктофоны. Мы раздавали по городам, по крупным городам, там, где были какие-то более-менее большие группы специалистов, обеспечивали их этими первыми диктофонами, импортными диктофонами. И так по другим вопросам. То есть центральное управление шло всегда нам навстречу, когда нужны были какие-то средства. Но кроме того, мы добивались того, что нам какие-то средства выделяла и библиотека, центральная российская библиотека для слепых. Обращались мы в разные организации, и уже появлялись компании, туда мы обращались с просьбой о помощи. И получали мы гранты. Вот я помню, мы получили грант, например, на работу с незрячими детьми, да, организация ЮНЕСКО. Так что источники были разные. Тут мы проявляли большую активность. Мы обращались в самые разные компании, там, фирмы и так далее. То есть приходилось много и ходить, и ездить. Но надо было, и мы это делали. И в областях, по месту жительства незрячие, через местные советы незрячих специалистов, обращались уже к областным всяким организациям. И там тоже они получали помощь финансовую.
Вы говорили о том, что вот совет и советы были в разных городах. Расскажите, пожалуйста, может быть, о главных центрах, кроме Москвы, городах, где действительно было активное движение незрячих работников интеллектуального труда.
Значит, активное движение было еще, кроме Москвы, это само собой разумеется, в Петербурге. Там появилась тоже группа активных наших специалистов, такой математик, как Кочетов, потом педагог, фамилия сейчас забыла, типа там Рубцов, что-то вот такая фамилия. Вот. И в Ленинграде целая группа была, там работал незрячий математик Мячин, который разработал бралевскую краткопись. Сильная была группа, и мы часть этих людей из Петербурга включили в наш центральный же совет. А кроме того, в Нижнем Новгороде, там эту работу вела Зарубина Ирина, во Владивостоке, там, значит, был два, по-моему, таких активных зрячих, и мы тоже их включили в центральный совет. Они приезжали на конференции, на наши. В Архангельске были, в Челябинске, в Екатеринбурге, ну и в ряде других городов. У нас была возможность постепенно обновлять состав Центрального совета. Почему? А что по очереди прошли наиболее активные люди из разных городов. Мы со всех же не могли сразу включить их, потому что было тогда много членов совета, а это требовало больших расходов на командировки.
Анатолий Степанович, вот ведь в структуре совета были и секции, профессиональные секции. Какие? Расскажите о них несколько слов, потому что, ну вот, насколько я понимаю, ведь это была возможность заниматься какими-то более узкими профессиональными проблемами незрячих специалистов.
Да, совет решал какие-то проблемы общие, которые касались всех незрячих специалистов. Но поскольку у нас было, да и сейчас, наверное, так есть, много специалистов из разных областей знания, мы организовывали секции отдельных специалистов. Например, была секция математиков, это вот Кочетов руководил, педагогическая секция, которую руководил тоже из Петербурга товарищ, который я уже фамилии не помню. Была музыкальная секция, Смирнов руководил ею. Вот, была юридическая секция, ею руководил Неземский. Ну и так далее, и всегда секция была. И каждая секция тоже проводилась регулярно, каждый год, свое заседание. Они уже обсуждали вопросы более узкой профессионализации незрячих. А вопросов там всегда много. Всегда встает вопрос о том, какие методы использовать в работе незрячего специалиста в зрячих коллективах. Да. какую использовать литературу, каким образом приобретать эту литературу, как обеспечить себя техническими средствами. И особенно вот это вопросы методические, как вот незрячий должен осваивать ту или иную специальность и потом ее доводить до других людей, часто это здоровые люди, и как доводить, каким образом эти знания передавать другим людям. Еще об одном направлении. Это пропаганда знаний о незрячих специалистах и о методах их работы. При библиотеке был организован семинар по проблемам тифлологии. Приглашались люди, как правило, с большим опытом работы в сфере интеллектуального труда. Это и преподаватели вузов, и учителя школ. Приглашали мы, например, академика Пандрягина Льва Семеновича, математика крупного. Он у нас выступал, рассказывал о своей деятельности в этой науке. Семинар пользовался большим авторитетом. Зал, который мы проводили его, это еще было сначала на Воловой улице, а потом продолжалось здесь, в Протопоповском переулке. Зал всегда был полон, набит, большой интерес был. И были хорошие такие яркие дискуссии по разным проблемам вот, нашей жизни, деятельности. Так что это была как бы такая наша методологическая, теоретическая основа, этот семинар.
Кое-какую ясность внести, да.
Подождите, вот сейчас только что мы с вами вышли в эфир. У меня такое ощущение, что это было что-то с другой планеты, коллеги. Поближе только к микрофону.
Я хотел бы кое-какие дополнения внести и разъяснить. В общем, Анатолий Степанович сказал все правильно. Действительно, все так и было. Я просто хотел подчеркнуть следующее. Действительно, Центральный совет незрячих специалистов был создан в начале 60-х годов и очень помогла ускорить вообще создание тогдашний начальник отдела культуры при ЦП ВОС Нонна Илларионовна Куличева.
Я ее даже помню.
Вот. Сначала вот интеллектуалы, слепые, извините, вот так вот я назвал их, незрячие специалисты, обратились. Это Николай Михайлович Рахманов, первый председатель работников интеллектуального труда совета, доцент МГУ, историк. Это Федорин Владимир Иванович, по-моему, воронежский доцент, а впоследствии профессор, тоже историк. Это действительно ленинградцы. Рагушин Виталий Константинович, который возглавлял долгие годы секцию педагогов и преподавателей вузов. В общем, я хочу сказать, что первый состав незрячих специалистов это были инвалиды войны или дети, или люди, которые, будучи детьми, потеряли зрение во время войны. Вот каков был первый состав незрячих специалистов. Совет РИТ делился на секции. Это секция математиков-программистов, это секция музыкантов, это секция массажистов, юристов и педагогов и преподавателей. Ну, сделано было в те годы очень-очень действительно много. Вот сейчас... До сих пор преподаватели вузов и педагоги, незрячие инвалиды по зрению, работающие в школах для слепых и слабовидящих детей, имеют право на оплачиваемых секретарей.
Оплачиваемых за счет кого?
За счет школы.
А школьный руководитель скажет, слушайте, а откуда я возьму деньги? У меня денег нет.
А вот выделяются деньги. Так было такое постановление еще из советские времена, которое никто не отменял, которое пролонгировано было не один раз и вот в современной Российской Федерации, а это пробили литовцы.
А это работает сейчас реально?
Работает.
То есть вы знаете людей, которые этим пользуются?
Знаю. Знаю людей. Практически преподаватели в школах имеют ассистентов.
Вениамин Алексеевич, у меня было все-таки ощущение такой благостности, потому что вот Анатолий Степанович говорит, ну да, нужны были деньги, мы приходили в ЦП, нам давали деньги, они все понимали.
Олег, времена были другие, другое государство было, и ВОЗ много денег давал государству, а не государство ВОЗ.
То есть у ВОЗ было много денег, но да, больше, чем сейчас.
Несопоставимо, просто несопоставимо. Но дело все в том, что тогда это были условно деньги. Это были, собственно, не очень деньги. Вот я помню, я был заместителем у Рахманова, председателя этого совета, и мы активно занимались проблемами вот этих секретарей как раз. И вначале шла речь, чтобы при центральном правлении такую структуру сделать. Но власть не позволяла. Это нужно было добиваться в Центральном комитете партии. Это, в общем, это...
Не позволяло что, я не понял?
Ну, дополнительные для... ставки. Все это утверждалось на самом верху. Все ставки. Поэтому, я помню, пытались решить этот вопрос как-нибудь через фирму «Заря». То есть денег было навалом. ЦП готов было сколько угодно выделять на эти цели. Но это не то, что сейчас деньги есть... Пожалуйста, проблемы решаем. А это было еще только право инициативу проявлять. А разрешат ли вам потратить эти деньги на то, что вы хотите, это невозможное дело. Ну, что вы хотите, когда положение было такое, колхозы, чтобы купить самовар в колхозе или чайник какой-то, нужно согласовывать было с райкомом партии. Нельзя было там это... Поэтому...
Ну, сейчас партии не партии, да, но бюрократия, она тоже множится. Не на том уровне, конечно.
Не, ну да.
Но... И денег меньше. Бюрократии столько же, а денег меньше. Да,
просто денег было, строили клиники за счет общества. Денег было немерено, их просто девать было некуда. Но на все нужно было разрешение сверху, чтобы тратить деньги.
Приходилось убеждать руководство Центрального управления, что да, это нужная история, да, вот на это действительно нужно потратить средства, потратить силы.
Убеждать приходилось, хотя, в общем-то, хотя деньги давали, помогали вот прежнее руководство, но философия была четкая с древних пор, что вы, работники интеллектуального труда, копеечку в ВОЗ не даете, вы не зарабатываете, зарабатывают рабочие, поэтому мы должны прежде всего заботиться о рабочих, а не... Хотя мы пытались убеждать, самое главное – это вот образование для инвалидов и трудоустройство в сфере интеллектуального труда. Ну, как бы все понимали, но вот эта философия оставалась. Хотя, несмотря на эту философию, удавалось сделать очень многое.
А хорошо, ну вот, допустим, незрячий человек оканчивает институт, университет. Насколько возможно было найти работу внутри системы ВОЗ? Потому что сегодня это очень сложно. Ну вот в принципе, да? А что-то изменилось или что-то было по-другому в те времена?
Был, конечно. Но, во-первых, существовал реально... так сказать, учет всех специалистов, все стояли на учете, резерв кадров был.
Но сейчас тоже есть учет.
Да
рассылаются эти самые анкеты, организации что-то делают.
Нет, это пустая формальность. Тогда это было реально. Существовала, например, такая вещь, очень мощные курсы были в ВОСе подготовки директоров, 9-месячных, по-моему, или 11.
Это очень полезно вообще.
И очень у нас было очень много незрячих директоров. Сегодня почти ничего не осталось. Вообще очень много трудоустраивалось в системе ВОЗ на разные виды. Вот руководящая работа, в общем, в сфере интеллектуального труда очень много было. К сожалению, только это было. К сожалению, ВОЗ и раньше не занимался реально, серьезно трудоустройством инвалидов по зрению специалистов за пределами ВОЗ. Они могли помогать, письмо написать, там, позвонить, но серьезной работы и тогда не было. Вот в системе ВОЗ, да, можно было трудоустроиться, ну, не скажу, что прям совсем элементарно, но, в общем-то, широкие возможности были.
Как насчет директоров предприятий, может быть, заместителей директоров? Что там было с кадрами и что там было с трудоустройством незрячих? Потому что я даже, находясь на центральном правлении, на заседаниях, обращал внимание на то, что вот есть зрячее руководство, я имею в виду на предприятиях, и это руководство, в частности, занимается тем, чтобы трудоустраивать слепых. Это только сейчас или это уже было, ну, не знаю, лет 30 назад, в то время другой планеты, о котором рассказывал сегодня Анатолий Степанович? Вот зрячие или незрячие директора, зрячие или незрячие заместители, как это работало?
Ну, вообще, это работало в те годы.
Я немножко сейчас, поближе к микрофону.
Это работало в те годы. Я сейчас немножко вернусь к трудоустройству сначала. Существовали консультпункты на предприятиях, ну, филиалы вечерних школ, очно-заочных школ. И там учителя в основном были незрячие. Вот я лично сам устраивал несколько человек, выпускников вузов, вот в эти школы, звонил председателю правления и, в общем, объяснял, там, просил, что вот надо такого-то специалиста, молодого, устроить на работу, и устраивали там людей немного, особенно Куличева. Она очень многим помогала в этом плане. Во-первых, были общежития при предприятиях, да, вот, значит, худо ли бедно, но молодому педагогу давали, как правило, отдельную комнату даже. И человек работал в школе, получал не такую плохую зарплату. Но, к сожалению, все это рухнуло. Конечно, нет сейчас никаких общежитий, никаких консультпунктов, ничего этого нет. И если мы раньше в школах для слепых и слабовидящих, и в детских, и в очно-заочных работали сотни учителей, то сейчас, я думаю, ну, если сотни-полторы наберется в 100 наших школах для слепых и слабовидящих, то это будет хорошо.
Армен продолжает то, о чем вы пишете здесь в комментариях. Помимо профессиональных сообществ, сейчас разрушаются специализированные школы, уходят специалисты. И он же продолжает. Разные, порой несовместимые виды инвалидности объединяются в одно учебное заведение.
Все это есть, к сожалению. Все это так.
А теперь смотрите, коллеги. Вы же только что ответили уже на вопрос, который я даже не успел задать. Почему все ушло? А денег не стало. И все. И теперь любой слушатель нам скажет: ребята, вы что тут говорите про советские времена?
А деньги где?
А денег нету. А денег нет, но вы держитесь. Давайте 90-е годы, потому что их мы, в общем, практически сегодня не коснулись. Как оно все стало, не знаю, разваливаться, увядать? Это было постепенно, это было от бедности, это было от чего? Вениамин Алексеевич.
Так, вот я хочу еще, прежде всего, дополнить очень важный момент с трудоустройством в системе ВОЗ. Мы в свое время, вот этот совет наш центральный, добились того, что был составлен перечень должностей в системе ВОЗ, которые преимущественно должны заниматься только инвалидами-специалистами по зрению.
Но они должны быть все-таки с квалификацией, да?
Это не просто квалификации, инвалид, понятно, и вот да, поэтому... все. И это четко работало. Но вот потом вот нынешнее руководство постепенно, как говорится, это все похоронило. И мне, я много раз пытался ставить этот вопрос на конференциях, на разных совещаниях, и Александр Яковлевич, президент ВОЗ, просто отшучивался. Да что ты, мол, кто? Это надо, чтобы умели, могли, имели, какие там списки. Так все это отвергается начисто. А тогда все это работало.
А потом да. Работала вот еще какая система. Система профориентации очень хорошо работала. Ведь Анатолий Степанович сказал, там не советы существовали в регионах, а существовали первичные, ну, выражаясь современным языком, местные организации ритовцев. местная организация ритовцев в Свердловске, в Новосибирском, в Нижнем Новгороде, в Ленинграде, ну и еще в ряде городов. Не везде, но в крупных городах такие организации были. И они реально занимались профориентацией в школах. Да еще надо сказать, что ВОСТа принимали с 14 лет. И вот эти ритовские организации местные, они курировали школы. И когда школьники выходили из школы, они уже были и членами ВОС, во-первых, и имели представление об организации в целом. Ну и во всяком случае знали, что есть библиотека и есть УПП, куда можно пойти работать. И есть вузы, и знали, на какие факультеты принимают инвалидов по зрению.
А скажите мне, коллеги, Совет РИТ был распущен или он просто как-то вот завял? То есть как вот вся эта структура, о которой говорил сегодня Анатолий Степанович, кстати, вторую часть вот этого интервью мы послушаем в среду обязательно.
Он вот практически был распущен, потому что был утвержден специальное постановление Центрального управления ВОС после последнего съезда. Там были утверждены действующие советы при Центральном правлении ВОС и совета РИТ. Там в списке этом не оказалось.
Не уходите от микрофона, пожалуйста. Вопрос тогда к Вениамину Алексеевичу. Но ведь когда такие вещи происходят, наверняка задаются вопросы. Ну, вопрос руководству ВОС. Что произошло? Почему нас здесь нет? Куда вы нас дели? Кто-то задавал эти вопросы? Или мы сейчас тут вот долдоним в эфире, а на самом деле это никак нигде не обсуждалось?
Дело-то все в том, что надо понимать, почему все это закончилось. 90-е годы все, как мы знаем, круто менялось.
Да.
И надо было менять всю работу, принципы, все, и в сфере экономики, везде надо было менять. Но, к сожалению, менталитет был таков руководства, что они были не в состоянии это делать.
Нельзя руководство говорить... вам сегодня скажет, мы сохранили предприятие, мы сохранили общество. В 90-е годы, в принципе, могли все это люди себе присвоить, все это приватизировать. Мы фактически в эти страшные 90-е годы сохранили общество.
Так и говорят. Но дело все в том, что, конечно, нынешнее руководство, Александр Яковлевич, президент, когда он пришел к власти, я более вам скажу, внимание к нашим проблемам было усилено. Он понимал наши проблемы, шел навстречу. И в центральное правление, так сказать, принимались люди. По нашим предложениям был заместитель Лена Черткова, работал в этом направлении.
Да,
то есть было резко было внимание усилено к нашим проблемам. Но наступили 90-е годы. Нужно было все менять. Они оказались не готовыми и слушать ничего не хотели. Я могу пример такой привести. Вот когда стоял вопрос перехода к рыночной экономике, я с советских времен работал в лаборатории, которая называлась «Лаборатория по изучению рыночной экономики». Мы что-то знали, кое-что могли посоветовать. Я пробовал давать такие советы, рекомендации. Меня просто насмех поднимали. Говорят, ай, демагогию разводить, иди к своим там студентам, говори. И вообще слушать ничего не хотели. Один, помню, директор Исаенко, очень мощный директор.
Из Ижевска.
Да, из Ижевска. Я говорю, ведь вот все развалится, тогда поймут. Он говорит, Веня, ошибаешься. И когда развалится, не поймут. И так и случилось, четверть века больше прошло. И только вот в прошлом или позапрошлом году вдруг вице-президент Сипкин говорит такие вещи, которые я 30 лет говорил назад. Например, то, что успешными оказались в рыночной экономике предприятия, которые делают готовую продукцию, а не частичные какие-то вещи, по кооперации работают. Я об этом их предупреждал, что надо это срочно делать, мы завалимся. А вот теперь 30 лет, все-таки проснулись через 30 лет.
Что происходит или что происходило за эти годы с аппаратом управления ЦП ВОС? Потому что сегодня там незрячих людей, кто Константин Александрович Лапшин, по-моему, и все. Я не знаю, там есть сейчас еще кто-то.
Ну, Сипкин, вице-президент.
Нет, я не про президентов, я про тех, кто работает в аппарате управления.
Я не знаю, никого.
Да. Было когда-то больше?
Конечно, конечно.
Ну, была Галина Ильинична,
да, много
Иванова,
было.
Которую сократили. Да, сейчас один Лапшин, пожалуйста. Да.
А в те времена, о которых мы говорим, было реально больше?
Конечно.
Конечно.
Когда было вот
отдел
это
культуры всегда возглавлял инвалид по зрению.
Это то, что сейчас делает, господи, как же, гимн написал, который.
Ну да, там сейчас управление, отдел Касикова, там Татьяна Александровна. Да.
А когда произошли эти изменения? Когда незрячих стало мало или меньше как раз вот в рядах аппарата управления ВОС?
Ну, в общем, история какая? Значит, вот по поводу сохранения, что предприятия были сохранены в 90-е годы. Просто ситуация в ВОСе с точки зрения принципов демократии была совершенно другой. Тогда было невозможно просто так распродать, потому что, так сказать, реально, как говорится, народ имел определенное влияние. И я помню, я был в эти годы членом центрального управления, и попытки разного рода негативные отвергались немедленно. Я помню, как президент Неумывакин взял самочинно, внес изменения в устав ВОС и даже утвердил это. Так центральные правления, ревизионные комиссии поднялись, такого надавали.
Заставили, то есть они были зубастые.
Заставили все изменить и все. То есть это, тогда было реально что-то, так сказать, негативное сделать невозможно. Но к 96-му году, когда все завалилось, и руководство поняло, что оно уже ничего сделать не может, все проспали, был взят курс по существу просто на удержание власти. И в 96-м году на съезде был круто изменен устав ВОС. Первое, были отменены как обязательные выборы руководящих органов, снизу доверху. Тайное голосование было отменено. Только там было сказано, тайное или открытое, но, понятно, стало везде открытое. Я помню, я был делегатом этого съезда, мы с Олегом Николаевичем Смолиным много раз выступали на этом съезде, чтобы этого не допустить. Съезд был тогда еще демократичным, и не удавалось набрать, раза 4 голосовали. Но потом Царство Небесное, Балдыкин каким-то образом посчитал, что
так как нужно.
Да, как надо, посчитали, и после этого все поехало. Следующий съезд уже был раза в 2 по численности меньше, наверное, или в 1.5, и уже никаких нормальных выборов, все уже назначалось, и отсюда все и поехало.
Но ведь 90-е годы, это были еще и годы надежды.
Да.
Трансис,
да,
это воли, да, это параллельные структуры. Да. Почему они, я понимаю, что я сейчас вас обижу, Вениамин Алексеевич, но почему они не состоялись так, как это предполагалось тогда? Потому что Трансис ведь, это была всероссийская история.
Да.
Вот.
Не состоялись, это очень просто. Во-первых, для того, чтобы активно и мощно работать, нужны какие-то средства. И, конечно...
А денег нет.
Но в начале было очень много энергичных людей по регионам, и мы активно работали, средства добывались, гранты были, какая-то коммерческая деятельность была, средства добывались. Но постепенно вот эти первопроходцы, они постарели, ушли частично отдел, кто-то умер. И с зарабатыванием в сфере бизнеса стало все сложнее и сложнее. Тоже многое, как говорится, завалилось. С грантами тоже стало сложнее, зажимы пошли. И постепенно, конечно, вот эта работа, она как бы угасла. Она не совсем ведется, работа. У нас сейчас вот очень мощный центр в Новгороде, они активно ведут работу, очень много грантов они, да, ну вот мы на уровне Российского Союза инвалидов занимаемся разработкой методических пособий по тифлотехническим вещам, на гранты. То есть идет. Смотрите. Радио Рансис, там, но это уже не в той мере, не в той степени, как это было.
Смотрите, коллеги, какая
есть
здесь
история. Есть отдельные очаги ритовские, которые продолжают работать, а вот целостной системы, к сожалению, нет. Вот нас всегда последние годы, ну, не то что обвиняли, но во всяком случае откровенно говорили: ну, ребят, а что вы делаете?
Ну,
вот много ли... А мы тратили денег, всего лишь 140 тысяч нам было выделялось на одно единственное заседание Центрального совета РИТ.
140 рублей.
Рублей в год.
А, давайте все-таки в сравнении это, на это посмотрим, потому что может показаться, что действительно огромные деньги. А, как это сравнивается? Ну, например, у нас ведь много всяких конкурсов. Конкурсы, я не знаю, поэтов, чтецов, авторской песни, еще чего-то.
Я думаю, что любой из этих конкурсов, на любой из этих конкурсов тратится денег больше, чем на заседание Совета РИТ. Мы ужимались просто как могли. Вот. И люди иногда просто приезжали и не оставались ночевать в гостинице, которая, естественно, тоже оплачивалась. Просто вот человек приезжал рано утром из Самары, предположим, или из Нижнего на заседание, а вечером он уезжал.
Могут сказать нам, что, смотрите, не хватает активистов, нужны активисты, которые придут в центральное правление, которые объяснят, которые убедят, которые... Ну, смотрите, почему работает спортивное направление? Потому что есть люди, которым не все равно. Есть Абрамова, есть Баженов. Почему работает культурное направление? Потому что есть Халидинов. Почему работает направление? Потому что есть двигатели. А вот у РИТ такого двигателя... Сегодня нет. Что скажете?
Нет, это дело все в том, что вся современная работа, она делается на бюджетные, госбюджетные деньги. Это не деньги, собственно, ВОЗ. ВОЗ практически ничего на это не тратит.
Денег каким на это образом нет. Решаются, вот на практике вопрос, что, смотрите, вот есть госбюджетные деньги, и что будет включено в эту самую огромную программу реабилитации? То есть почему не прийти и не сказать, а вот смотрите, вы сейчас верстаете программу реабилитации, допустим, на следующий год, а давайте мы сюда включим встречу для незрячих историков?
Значит так, центральное правление убеждено, что вопросами образования и теми же самыми историками, студентами должно заниматься Министерство образования. Вот. И все мы отдали, причем сознательно было отдано со стороны ЦП ВОЗ, все эти вопросы, связанные с образованием, Министерство образования. Мы на Совете РИТ вот на последних своих заседаниях неоднократно ставили вопрос перед президентом Александром Яковлевичем Неумывакиным. Мы его всегда приглашали на свои заседания, или, если он не мог, кто-то присутствовал из вице-президентов. Я не беру Смолина, поскольку он возглавлял последние советы. И Вшивцев был, и Баженов был, и Абрамова была. Так вот, мы ставили вопрос о создании должности, введении в аппарат управления центрального управления должности, которая занималась бы школами. Человека, который занимался бы школами. Нам говорили, а зачем? Есть Министерство образования, есть на местах местное министерство. Они и должны этим заниматься. А при чем тут центральное правление? Тем более, что они к нам придут тогда, когда им стукнет 18 лет. Тогда мы и будем ими заниматься.
Но тогда будет поздно, потому что тогда появляются люди, которые говорят, а мне не надо, вот мне не нужен ВОЗ, я и так без него справляюсь.
А так думает большинство, кстати, школьников, старшеклассников нынешних.
Я бы вот какой вопрос поднял, откуда, как говорится, ноги растут. Для того, чтобы чем-либо заниматься, чтобы кому-либо что-то объяснить, это должно быть в уставе соответствующей цели.
Правильно,
открывайте устав ВОЗ, там нету целей. Раздел, конечно, есть цели, но что там за цели? Содействовать, участвовать.
А 80-е годы была?
Да, да. трудоустройство было, там четко все записано было.
Но у нас есть сейчас отдел содействия исследованию, или как исследование возможностей трудоустройства. И я беседовал с руководителем отдела Лапшиным. Я говорю, ну у вас же цель отдела трудоустройства. Он говорит, не-не-не-не-не, у нас цель отдела исследование
возможностей. То есть вот сегодня мы критикуем общество, руководство общества за то, за что... Они могут четко сказать, ребята, да, назовите хоть один пункт устава целей, которые мы не реализуем. Не реализуется. Все реализуется.
То есть критика оказывается безосновательной.
Да,
мы бы хотели, чтобы было по-другому, но оно не получается по-другому.
Письмо написали, участвуют, содействуют. То есть вообще они не... Вот, как я уже говорил, фактически примерно в 2000 году съезд был. И вот с этого момента был четкий взят курс по существу. Ну, да простят меня товарищи, но если так уж трактовать на какое-то такое паразитическое использование потенциала общества, то есть просто на само выживание элиты, и все. Распродавать стали собственность, там непонятно, как в аренду сдавать. Проблемы незрячих, они просто ушли. Вы возьмите, например, предприятие. Можно найти сегодня предприятие, где в составе, чтобы пользоваться льготами, нужно 50% инвалидов. Раньше было четко написано, по зрению. Сегодня этого нет, и вы не найдете почти нигде, чтобы там вот было среди инвалидов больше инвалидов по зрению. Это уже не инвалиды по зрению.
А я хочу напомнить, что Тифлострим выходит теперь два раза в неделю, в среду, то есть послезавтра мы продолжаем эту тему уже с вами. Друзья, я вижу много комментариев, сейчас кое-что из них прочитаю, но если у кого-то из представителей ВОЗ, официальных представителей ВОЗ, будет желание ответить, напишите, пожалуйста, нам на почту stream@tiflo.info. Нет, еще 10 минут у нас.
Ага, я хотел бы еще одну вещь.
Давайте, да, потому что потом я почитаю еще письма. Юрий Иванович, только от микрофона не убегайте.
Да, я вот что нужно хотел сказать. Вы знаете, вот я так, сидя здесь, подумал, а какая же разница? В чем заключается разница вот между, скажем, центральным правлением Зиминским, так сказать?
Борис Владимирович Зимин, председатель центрального управления ВОЗ до 1985 года,
да, по-моему. Да. Или нынешним руководством центрального управления. Я не беру составную часть, там, материальную составную часть. О деньгах тут уже говорили много, и все понятно. А главная разница, мне кажется, заключается вот в чем. Основной посыл, какой сейчас вот у руководителей центрального управления? Я его не покривлю душой, я его слышал несколько раз от разных степеней руководителей центрального управления, от самых высоких и от среднего звена. Главное, мне говорят, в ВОЗ, это не общество слепых, а это общество для слепых.
Это принципиальная разница.
Да, это принципиальная разница. Такого при Зимине не было. Оно было обществом слепых, а не обществом для слепых.
А виртуальное пространство приходит на смену ВОСовским реалиям. Ксения пишет, ощущение, что многое из перечисленного здесь можно организовать в виртуальном пространстве. Главное, не превратить эти собрания в балаган, где каждый будет демонстрировать лишь собственные знания. Ну и дальше она говорит, например, помимо профессиональных сообществ, сейчас, да, это уже это другая, да, другая история, тут идея о том, что математиков объединяет, должны быть люди активные, которые эти группы создают. Так это уже создается, но это создается помимо ВОЗ. Вас, коллеги, это скорее напрягает, это радует или и то, и другое?
Ну, дело все в том, что это, конечно, очень интересно, важно и нужно, но нужно понимать такую вещь, что сегодня должна быть организация мощнейшая, чтобы добиваться от государства решения наших проблем. Возьмите такую принципиальную вещь, как обеспечение незрячих специалистов, хотя бы студентов-специалистов, техническими средствами реабилитации. До сих пор ВОЗ не может этого добиться. Я не знаю ни одной цивилизованной страны, в которой бы эта техника не выдавалась бесплатно незрячим.
Я думаю, нас поправят, потому что, ну, допустим, в Великобритании у нас был эфир, и там еще нужно получить работу, чтобы получить эту технику бесплатно, так что она не так все
нет,
просто.
Ну это понятно, но у нас-то это вообще нету. Вообще нету. И хотя цена вопроса для России, ну я не знаю, ну это чтобы ежегодно, на ежегодной основе, ну это не более 100 миллионов рублей.
Так это огромные деньги.
Ну, для России это столько, мы посмотрим, столько денег туда-сюда, миллиардами и сотнями миллиардов. Если официально, по-моему, триллион разворовывает, что ли, государственных денег примерно. То есть такой уровень. ВОЗ не добивается задачи. Нужно настойчивость проявлять, а не просто так... Письмо написали и сидим. А настойчивости нет, потому что чиновники, конечно, не любят этой настойчивости, а наши руководители больше интересуют, по-моему, ну, как к ним относятся сверху, как награждают медалями, орденами, а решение проблемы, это уже, про это давно уже забыли.
Юрий Иванович, вот представьте себе, что к вам подходит школьник, я предполагаю, что с такими вопросами не подходят, ну представьте, и говорит, мне 17 лет, через пару лет я окончу школу, вот мне сегодня, вот вы посоветуете идти в ВОЗ, он мне нужен, это первая часть вопроса, а во-вторых, а я ему нужен?
Вступить в ВОЗ я бы ему посоветовал. Вот, посоветовал. Потому что, ну, я не знаю, может быть, у человека склонности есть к искусству. Он бы, так сказать, занимался бы там в каком-нибудь кружке там самодеятельности, во-первых. А нужен ли он в ВОЗ? Это вопрос сложный. Вопрос сложный. Как он себя проявит? Ну, что скажут ВОСовские руководители? А ты прояви себя.
Да.
Вот. А мы потом посмотрим, чего ты стоишь. Брать тебя на работу или не брать тебя на работу. Ты, мол, сначала там поучись иди или иди там поработай, если возьмут на УПП. А там мы посмотрим.
Я бы разделил эту проблему на два момента. Объективно, нужен ли ВОЗ незрячим специалистам, студентам? Да. Без мощной, сильной организации серьезно проблемы, скажем, трудоустройства, обеспеченные техническими средствами, решаться не могут. Но сегодняшний ВОЗ этим не занимается. А надо ли вступать в ВОЗ? Надо для того, чтобы поменять ситуацию и для того, чтобы сформировать руководство, которое будет заниматься этими проблемами.
А где эти механизмы? Потому что ты смотришь вокруг, Вениамин Алексеевич, и ты думаешь, слушайте, лучше делать параллельную структуру, потому что там эти механизмы возможных изменений и так далее либо отсутствуют, либо не работают. Вот вы сказали, поменять, да, я также слышал, но вот ты начнешь с маленькой зарплаты, ты придешь на УПП, ты потом будешь расти до заместителя директора, до директора, потом в правление попадешь. Но это же утопия какая-то, не работает оно так?
Нет, утопия, полная ерунда, да.
А как тогда?
Нет, да. Тут главное прийти в ВОЗ, чтобы активность поднять на всех уровнях и... чтобы не был на сегодня демократические процедуры, это сплошное назначение. Ну, что там говорить, вот последний съезд был. Ну, даже я выдвинул свою кандидатуру при голосовании, при избрании президента. Меня даже не включили в нарушение закона, устава и всего.
Московские выборы, Вениамин Алексеевич. Вообще-то все как-то очень похоже.
Да, вот. Но... А почему так? Нету должной активности, мало очень людей. Вот я вспоминаю 90-е годы. Нас было очень много в составе правления активных, принципиальных людей. И причем председатели региональных организаций не боялись ничего четко. И тогда было все по-другому. Поэтому нужно в ВОСе, как можно больше активных, принципиальных людей, мы поменяем тогда все.
Ой.
Поменяем.
В среду продолжим. Если будет много, уже с нашими слушателями, если будет много инициативных, активных людей, поменяем, не поменяем, или ВОЗ будет пытаться менять нас. Об этом мы будем говорить. Юрий Иванович, Вениамин Алексеевич, спасибо вам большое за то, что приняли участие в сегодняшнем разговоре. Друзья, да, были помехи, да, были проблемы, будем их решать, но будем также и делать эти программы более разнообразными. Коллеги, спасибо вам огромное.
Спасибо радиослушателям, спасибо, да, и тем, кто нас наблюдал.
Тифлострим завершается. В среду встречаемся. Будем обсуждать то, что сегодня услышали. Будем говорить с вами. А в следующий понедельник новости тифлотехники, новые операционные системы и новые версии программного обеспечения. И всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.